Слава Иисусу Христу! Мы часто вас бываем. Не прошло 2 лет, как мы опять у вас. Это не так много против вечности. И вы знаете, в продолжении служений, не нарушая темы и певцов, и слов, и самой музыки, я хочу продолжить тему проповеди, которую говорил в первом собрании, но больше коснуться уже второй части. Ну, маленькое вступление, вы знаете, когда пели вот песни «Благословляйте врагов», легко теоретически сказать. И мне приходилось встречать ни одного учителя красноречивого. Если бы вы спросили меня, я тоже могу вам рассказать, как любить врагов. Но вот показать, как любить, это другой вопрос. Это другой вопрос. И так легко разобраться в чужих вопросах, что здесь не ясно, со стороны видно все. Но вот когда касается нас, да элементарная задержка зарплаты на работе. Так приятно благословлять директора, так легко. Особенно, когда не за что купить молока, а дети дома ждут. И вот благословляй. Элементарные вещи. Но почему Бог учил нас молиться, чтобы Бог не водил нас в искушение? Все мы герои до поры до времени, но у нас силы очень слабые. Почему обращать и надежду на Господа. Благословлять врагов, благодарить Бога за все. Для меня очень драгоценные слова. Конечно, вся Библия – драгоценное слово Господа. Но как-то проходит время, и мы многое что переосмысливаем, даже переоцениваем. Вот когда-то в детстве мы читали за Давида. Ну, кто с детства верующий, например, я. Вы не представляете, как я был с Давидом. Я вместе с ним бежал, я вместе с ним овцы пас. Я вместе на Голиафа, я ему помогал голову рубить там. Ну, это было. Но когда стал отцом, вы представляете, я заметил Иисея. Ну, я раньше не видел Иисея. Ну, просто вот не видел, и все. Когда стал отцом, читаю то же самое место Иисея, и смотрю, как он за каждого сыночка Илиава, и это сам за каждого переживает. И Иисей, и я вижу, дочечку такую имел, что даже мужа никто не знает, как звать, но Сарую знали. Даже Давид хорошо знал, как она воспитывала его нормально. Он даже говорил, сыны Саруины, вспоминал, к царем стал еще старшую сестру свою вспоминает, да. Вот. И вы представляете, переоцениваешь по-другому, как-то то или другое. Когда-то притча о блудном сыне, сегодня мы этого коснемся. О блудном сыне, а раз и притча о блудном сыне, там вообще не сказано о блудном сыне, мы добавили, там притча об отце, который и этого сына принял, и этого сына не отогнал, и того назвал сыном, и того. Вот это вот притча о любви отца. И мы сегодня об этом. И вы знаете, 32 глава Бытие, 10 стих, когда старичок, далеко не наш ровесник, он в глубокой старости сказал такую крылатую фразу, Иаков, жизнь сложная, очень сочная. У нас тоже не совсем так слабо, но сочные краски, да. И вот такие драгоценные слова. Недостоин я всех твоих милостей, Господи. Иаков, можно тебя что-то спросить? А здесь без комментариев. Вот эти вот недоспанные ночи, 20 лет, иметь такого тестя врагов не надо. Нормальный родственник. И это самое, и днем, и ночью, и каждый раз в благодарность, о, нормального родственника нажил. Вот. И вот во всем этом он видит, что это милость Божья. И он за 20 лет ни разу не проспал, ночью ни одного медведя, ни льва. Он за 20 лет жары не боялся, как вот сейчас в Минске немножко, знаете, а то в пустыне там 50-60 градусов по горячему песку, и смотри, чтоб, и какой змей, какой питон, какой лев не выскочил, там и много, и днем, и ночью надо. Но во всем этом он расценил, что это милость Божия, и говорит, недостойно всех твоих милостей Божьей. Дорогой друг, брат, сестра, почему ты здесь в Доме Божьем? Скажи в сердце своем, Господи, я недостоин всех твоих милостей. Много уже твоих ровесников нет живых на земле. Много твоих ровесников вон там в канавах валяются. Много твоих ровесников не имеют счастья на этой земле. А тебя Бог благословил от тука земли и от росы неба. Многие не знают, чем сегодня заняться. А ты сегодня вкушаешь пищу царя царей. Тебе сегодня преломляется вечная манна. Аллилуйя! Живая вода! Не за что поблагодарить Бога. И вы знаете, 26 глава Деяния, 22 стих, это нам так подходит с вашим епископом Сергеем, Павел был нашим ровесником в то время, вот, кому уже до 100 лет меньше осталось, чем он прожил на земле. И вот он стоит на допросе перед одним царем, в цепях, в кандалах, заключенный. И вот он отвечает и Феликсу, и Фесту. Он все это, ответы были, но вот стоит перед Агриппой, и он говорит такое уникальное слово, которое нам так дороги. И он говорит слово, но получив помощь от Господа, я стою до сегодняшнего дня, ничего не говоря, кроме того, о чем Моисей и пророки говорили, что это будет. Что же говорили они, что Иисус Христос должен пострадать, умереть и воскреснуть. Аллилуйя! Вы знаете, какой я счастлив человек, что, получив помощь от Господа с раннего детства, и стою по сегодняшний день, и когда приезжал к вам на Собиного 40, мы не изменились в проповедях. Адам наш меняется, но это его проблемы. Но мы не меняемся. То же Слово, тот же Бог. И мы просто горим и не можем сгорять, потому что мы у этого источника. И вот перед нами живое Слово Бога. И, как я говорил в первом собрании, и я только устно вам повторю некоторые места, но хочу продвинуться вместе с вами дальше. И священники и отступники, священник и отступник. И вот первое, что мы знакомились, кто такой священник, и когда началось это священническое служение, и сразу же пригласил слушателей не на гору Синай, ни к левитскому колену, ни к левитам, нет, нет, ни к тому. Первый священник из человеков, который был на земле, это Авель. Откуда он узнал, что надо принести жертву? Откуда он узнал, что надо быть заступником за кого-то? Я вам подскажу секрет. Поблагодарите Еву. Поблагодарите Еву. Конечно, мужьям это немножко некомфортно слушать, но один из миссионеров сказал, знаменитых миссионеров, который много трудился для Господа, Бог сильно употреблял, он сказал: моя первая миссионерская школа – это бабушка, мой первый колледж – это моя бабушка. Она меня учила молиться, она меня учила верить, и когда я молился, она иногда меня дергала за руку: ты кому молишься? Я сказал: а ну молись большому Богу, верь большому Богу. Она учила, эту бабушку, вы знаете, эти богобоязненные Лаиды, Евники, Мариамы, Анны, Руфи и Марии, ох, какой вклад внесли в дело священнического служения. И вот один мальчик не совсем задавал вопросы, но другой, Авель, подходил и расспрашивал маму: как, почему так тяжело? И неужели нет выхода из положения? И мама вспомнила, что надо рассказывать детям. И она рассказывает: сынок, есть выход из положения. Да, мы согрешили, но был предназначен Агнец еще от сотворения мира. И явился нам Бог и мне лично дал обетование, что есть надежда и победа за нами. И я приняла эту веру. Да, а как? Этот Агнец. И вот Авель верою приносит жертву. Откуда он взял, что надо проливать кровь? Нет, вы не задавайте даже лишних вопросов. Было намного больше, чем я могу описать. И вот этот уже священник встает в проломе, но весь ад поднялся на него. И Авеля не стало, но верою своей, 11 глава Евреям, он говорит еще. Он оставил живую веру, и Бог наш не есть Бог мертвых, но Бог живых. У Бога все живы. И Авель, и Енох, и Ной, и Авраам, Исаак, Иаков. Немножко вспоминали о Енохе, седьмой от Адама. Тоже светил в свое время в этой кромешной тьме. Потом вспомнили уже первого священника после потопа. Это, естественно, был Ной. Он принес жертву. Он принес жертву. Бог принял эту жертву, дал знамение радугу и доверил особое служение для Ноя. И так это священничество передавалось. Вы знаете, это священничество не только началось, я повторяюсь, с горы Синай, из левитского колена. Это священничество всегда сохранялось с Господом в разных местах. Даже когда Авраам посещал те и другие места, то он удивлялся, потому что говорил он: а я не знал, что здесь люди, которые имеют страх Божий. Он даже не знал, что в том или в другом месте люди могут знать о живом Боге и имеют даже страх. И особенно он удивился,
солнца, когда возвращался от великой победы, и разгромил несколько царей, возвращается, и из Салима выходит царь правды, священник Бога Всевышнего. Откуда он взялся? У Бога всегда были люди, которые стояли в проломе за род человеческий. И Библия говорит, если бы ты не сохранил остатка, то мы были бы как Содом и уподобились бы Гоморре. Маленькая остановочка, и так чуть свидетельство. Однажды я сильно загорелся желанием, такое желание, ну это при Советском Союзе была иллюзия, но мне сильно хотелось встретиться с Ярлом Николаевичем Песе, проповедником через трансмировое радио, это в те далекие времена советские, это был особенный сосуд Господний, помазанник, который благословением служил, о, не только от Бога до Сахалина, он и в других, он особенно служил. И однажды я, находясь в местах лишения свободы, не за криминал не принимал военную присягу, военный трибунал судил. И срок шел в советском концлагере. Уже прошло довольно времени, несколько лет уже прошло, уже там, ну, местным чувствовал себя, да. И у меня в зоне было две Евангелия. Одна Евангелия была напечатана на папиросной бумаге. И когда за гимнастерку складываешь, и шмон, проверка, ее не находили. Когда эту Евангелию уложил в капитал Карла Маркса, помните такие имена, кто-то помнит, и закрывал этот капитал, то не видно было, что лежит Евангелие. Открывал и читал. В зоне знали, что есть Евангелие, читал «Криминальный мир». И подходит один офицер и говорит, дай почитать Евангелие. Я же не говорю, что нет. Ихнее дело искать, наше дело прятать. Это закон таков. Посмотрел ему в глаза, говорю, еще рано. Он походил, говорил, да, пожалуйста, почитать Евангелие. Еще рано. Вижу, домогается это самое. Но все-таки, ну, в принципе, говорю, можно уже. Но там в этой, в те времена, не знаю, как сейчас, но в те времена не надо было сильно переживать, что он сдаст тебя, не сдаст. Нет, там другие законы были. Дал. Как только он начал Евангелие читать, вопросов сразу, 100, 1000. Я говорю, ты читай Евангелие, что ты налетел сразу вопросами. Он опять читает, потом давай проситься меня, говорит, ну можно я хоть дослужу, а можно дослужить офицером до пенсии? Я говорю, что я, отдел кадров, что ли? Ты читай Евангелие. А потом, ты знаешь, а Евангелие сама уже отвечает. Ну, о, процесс пошел, ты читай Евангелие. Потом он, ну а Богу и мамоне как служить? Читай. Потом он не выдержал, все-таки оставил эту службу, перешел в пожарку. А можно я в пожарке дослужу до пенсии? Я говорю, я не по той линии, читай Евангелие. Он все-таки оставил, знаете, допросы, побои, ну, концлагерь. И перешел в пожарку. И пожарку каждый раз, как заступает за смену, меня звал, конечно, не с пустыми руками. Чай даже с сахаром и хлеб даже с маслом. И, ну, это по секрету. И он, ну, с вопросами побеседовать. И он, его мучил вопрос, вот ты один, вот перед тобой, как ты пришел сюда, за год до твоего прихода, вот 1500 осужденных, и вот один подобный тебе сломался, отказался от Бога, его освободили. Ну вот ты пока держишься, но какая ваша перспектива? У атеистов танки, ракеты, пресса, финансы, но ваша какая перспектива? Вот ты один. Я еще не открыл уста, что-то сказать, а он говорит, а я уже слушаю ваши радиопередачи. И принес транзистор с собой. И уже крутит, ну и тогда советы тоже не спали. Пи-пи, крик-пик, там все нормально работало, пищит. Но нашел. И как раз радиопередача Ярла Николаевича Песи. А он мне задает вопрос, ну какая ваша перспектива? Я еще не открыл уста, как сказать. А он как раз на проповедь Песи, и он проповедует за Илью. Когда Илья говорит, я один, и моей души ищут. А Илья говорит, может быть, ты, дорогой друг, думаешь, что ты один? Или кто-то тебе говорит это? Ну, слушай, что говорит Бог. А он как отпрыгнет от этого транзистора. Откуда он знает? Откуда он знает? Как раз этот вопрос. И песня с таким энтузиазмом проповедует. Нет, ты не один. Если в одни действительно Ильи, вы знаете, было 7000, и это все были священники. Да, я не преувеличиваю. Это те, которые стояли за народ, которые не преклонились перед этим нечестием, не преклонились, не отступили. Они хранили верность Господу. Да, о священстве, которое с левитского колена, есть другие требования, и жертвоприношения, и одежда, и святое святых, и первый, и второй завеса. Не об этом сегодня я хочу говорить, но передвигаем дальше, потому что хочу вторую часть особенно посвятить
Да, отступника, отступничество и отношение священникам к отступникам. А ты думаешь, это легко, ты просто не знаешь. Ты просто не знаешь, как со мной поступила дочь, ты просто не знаешь, как со мной поступил сын. Ты просто не знаешь, тебе легко говорить, жена меня изменила. Ты просто не знаешь, муж не приходит домой уже сколько, как с ним поступать, я его ненавижу, я его смотреть не могу. Ты можешь представить, ты можешь. И вот эти вот не вопросы, эти вот крик души в наше время, оно льется. Но я читаю к вашему сведению уже не пятую главу, второй стих. Я читал о священнике евреям, характеристика священника к отступникам. И там написано 5.2 евреям «могущий». Когда мы слово произносим «могущий», сразу же у нас Самсон с такими, знаете, да не могущество взять ворота Газы нести, мы можем нанять кран Като и еще не это поднять. Не в этом могущество, а вот могущество сносить обиды врага, а может быть даже ближнего. Не только снести, а даже стать за него в проломе. Не только стать в проломе, но добиться цели и без единого упрека любовь все покрывает, предстать пред Господа и сказать: вот я и вот дети, которых ты даровал рабу твоему. Вот это победа. Вы знаете, что Бог не только спросил Каина, где ты, Он спросил, и где брат твой, и каждого из сидящего здесь, начиная с меня, Бог спросит и за семью, начиная, и за церковь, из рабочих спросит, вот почему люди назвали этот суд последним страшным. Но если ты исполняешь волю Божью, он не страшный, он вожделенный. Аллилуйя! Ты ждешь его, потому что исполняешь его волю. Если ты желаешь, чтобы этот суд был вожделенным, и ты вообще не пристанешь на суд, потому что верующий в Сына Божьего не судится, но переходит от смерти в жизнь. Мы проводили еще многие разные примеры, но хочу сократить время и предоставить время. Пожалуйста, знакомимся. Это не есть сведения последних событий. Это было время Иеровоама II, когда отступничество набирало своей самой наивысшей точки. И Осия, Исаия, Михей был их тогда ровесник. А перед этим Иона, чуть-чуть старше их, и Ионе было доверено священническое служение, миссионерское служение, можно сказать, первый миссионер Ветхого Завета такой явный, которому было доверено идти в Ассирию. Но какая цель Господа была? Он посмотрел на Израиль, и просто сердце его сжалось, потому что уже не воин, воинов не было, ничего, поражение, уже говорит через одного пророка, куда вас бить, от подошвы ноги до темени головы, места нет здорового, куда еще бить, но при всем этом, клятва и обман, 4 глава Осии, 2 глава, 2 стих, клятва и обман, убийство, воровство, прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием, зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней. Я кое-что пропускаю, в той же 4 главе читаю дальше характеристику, 11 стих. 4.11 Осии, блуд, вино, напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево и многое другое. Это только поверхностно, что можно сказать, а вы, что это за Минск написано? Не, может быть, за Киев, а может быть, за Луцк написано. Это написано за последнее время и за всю землю, потому что будет последние дни, как перед потопом, а перед потопом всякая плоть извратила путь свой. Скажите, когда так нагло и явно, когда так демонстративно пропагандировался грех, чтобы в эфире, на плакатах так безнаказанно, это все у вас еще даже более-менее легче. У нас как все равно с цепи что-то сорвалось, пустило и эфир, и рекламы. Все как набросилось на человечество. И вы знаете, что Писание говорит, кто сможет устоять? Человеком это невозможно. Но есть выход из положения. Богу
Возможно. Аллилуйя. Есть выход из положения. Невозможно пройти пустыню. Невозможно. Там песок, там жара, там змеи, там пустыня. Но для Бога все возможно. У вас здесь плохо работает кондиционер, и говорят, мне хорошо, чувствую. Но я знаю, что в пустыне 40 лет кондиционер работал прекрасно. Когда была жара и солнце, а над народом Божьим столб облачный и издавал вот это кондиционер. Но когда ночью было темно и холодно, этот столб вставал огненным и давал свет и тепло. Вот это под защитой Господа. Ты и твои дети в стане Божьем. К чему эти все рекламы, если мы у ног Господа? Аллилуйя! И наши косяки назначены кровью не Агнца Пасхального, а кровью Иисуса Христа. И вот представляете, в то время, когда я прочитал поверхностно только характеристику «Время и Ервама II, отступничество, когда просто такое почитание религиозное, как вот примерно и в наши дни у многих, поверхностно вроде бы хорошо, но внутренно, и даже через того же Осию Бог говорит: «Ибо я милости хочу, а не жертвы. К чему твоя жертва, что ты несешь?» И ты даже без боговедения не понимаешь, что ты делаешь, вот ты принес эту жертву, о чем она говорит. Ты даже забыл пасхальные дни и даже не знаешь, что она говорит о Иисусе Христе. И к чему? И Бог говорит боговедение. И вот в те времена, как заговорить к народу? Каким путем? И мы знаем на основании Писания, что многократно и многообразно Бог издревле говорил отцам нашим пророкам. Как? Каким путем? Многократно и многообразно. Когда ровесник Осии Исаия 3 года ходил даже чуть больше ногой и босой, с обнаженными чреслами. Кто может назвать умным человека, который будет так ходить? Но он ходил и говорил: вот так поведут пленными в Ассирию, если не покаетесь. Это время исполнилось, точно повели, даже железными крюками, вот так цепи, крюки железные, и цепи, и крюки железные, вот так влекли израильтян, плененных в Ниневию. Бог этого не хотел. Но во время Осии другая ситуация. Бог перед Осией посылает Иону в Ниневию, и не с войском, но с обоюду острым мечом Слова Божьего. Аллилуйя! Даже сам миссионер не рассчитывал на этот успех, но он зашел, хотя под обстоятельствами, но все-таки зашел, начал проповедовать, и это слово сделало сильный результат. Ниневия покаялась, и Израиль начал возрождаться. Вы понимаете, вот-вот Ниневия могла уже наступить на Израиль. Бог пошел таким путем, лишь бы явить милость. Но вот как же Осию послать туда с проповедью Евангелия к этому народу, если блуд, вино, напитки, отвращение, если дух блуда внутри? Вы знаете, как Бог заговорил? Он не брал, не толкал его, он заговорил с ним изнутри. Он дал ему любовь. И что говорит Господь? Начало слова Господня к Осии, сказал Господь Осии, 1 глава 2 стиха: «Иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля эта, отступившая от Господа. И пошел он и взял Гомер, дочь Давлиима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Изриэль». И так дальше я пропускаю, он живет семейной жизнью, но мы маленькая остановка. Вы представьте себе развратный город, вы представьте себе отдельный район в этом городе, притон, и вот в этом притон идет помазанник Господний, пророк Божий, идет туда и выбирай себе жену. Нормально, да? Представить невозможно. Кто-то своему сыну пожелает это, не? А своим избранным чадом Бог так делает. Нам вечность ответит, почему. Идет Осия в этот притон и посмотрел, и просто не жалость, нет. Такая любовь возгорелась к этой блуднице. И он говорит ей странные слова: «Я люблю тебя». Что? Меня только берут, это совершенно удовольствие ради. Ты что говоришь? Я таких слов не слышала. Нет, подожди. Я люблю тебя. Я не с деньгами пришел, я с любовью. Удивительно, она оставляет, идет, составляет с ним вместе семью и живут прекрасной жизнью. Это прообраз Иисуса Христа, потому что Дух Христов был в Осии, но это еще не все. Слушайте дальше. Она пожила немного, а потом вспомнила прежние времена, как ей с ней рассчитывались там на пятачке, и что вы думаете, оставляет Осию и опять идет в этот мерзкий район заниматься гнусными делами. И вторая глава, второй стих. «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее». И дальше посвящается эта вторая глава. Это превходящее разумение. Как не оценил человек милость Божью? Точно так, как не оценивает каждый отступник, который уже стал членом церкви, который порвал с прошлым, который пережил даже исцеление, освобождение и опять обращается в этот мир. И кажется, над ним уже надо поставить конкретно точку, как православные говорят, крест. Куда ты, пес на блевотину, свинья в грязь? Но сегодня мы не будем называть таковыми именами, потому что время приступает страшное, и священникам Нового Завета предстоит особая миссия. Особая миссия – собирать самый грязный и отверженный сосуд и приносить в церковь. И маленькая остановка, некоторые цитаты из проповеди Рейнхарда Бонки, когда он проповедовал о вдове Ветхого Завета, когда она осталась без мужа и осталась с детьми, и надо было рассчитаться с долгами. И вот говорит, я вижу эту церковь, Иисуса Христа, когда Христос вознесся на небо и дает поручение вдове, посылай своих сыновей, миссионеров, пусть собирают сосуды. Я вижу, говорит, как эти дети идут по домам, а вижу, как запираются дома. Я вижу других, как обзывают их. Я вижу других, говорит, как отдают самый грязный сосуд, какой только есть грязный. Они отдают, да сколько вы будете попрошайничать, да сколько вам надо. А они без единого упрека. Это всю грязь, смрад, какой только запах был, говорит, в этом доме, когда они посносили этот весь сосуд туда. А она, говорит, без ропота молча берет и моет, чистит эти сосуды. И потом Бог говорит, запирай двери. И этот чистый сосуд наполняется елеем. Я вижу, говорит, наши дни, как миссионеры собирают наркоманов, пьяниц, какой только есть грязный сосуд, и несут в церковь. И даже некоторые отвращаются, да кто к вам туда идет? Но я вижу, как церковь Господа Иисуса терпеливо очищает им их словом проповеди Евангелия. Я вижу, как они очищаются, и я вижу последние дни, как Дух Святой выливается на церковь, аллилуйя, в обильной мере, потому что мы ждем позднего дождя. И вот представляете, Бог говорит с Осией любовью, и вот жена изменяет, он остается с детьми. Что дальше? Я, дорожа временем, иду дальше. Что дальше? А Бог говорит дальше с этим человеком. Третья глава. И сказал мне Господь, иди и еще полюби женщину. Другую? Не, ту самую. Она уже там. Оставила детей и мужа. Иди. Полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую. А сердце разрывается не от ненависти, не от непрощения, разрывается от любви. И Бог говорит, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки. И приобрел я себе за 15 серебряников и за хамир ячменя полхамера, полтора хамера ячменя отдал ей, собственной жене. Дает серебро, лишь только вернись. Искупление. А не так ли поступил Иисус Христос? Не ячмень, не серебряники. За него заплатили 30 серебряников. А он отдает жизнь свою и свою кровь. И вы представляете, Бог заговорил так с Осией, и Осия написал уникальную книгу пророчества. Он 15 раз в этой книге упоминает «обратитесь». Невзирая на ваше отступление, невзирая на ваше падение, и как есть псалом когда-то пели, не знаю, может, вы сейчас поете, хоть глубоко падение, хоть велика вина, любит тебя Отец твой, как может забыть? И даже однажды Бог говорит через пророка-ровесника Осии, если женщина забудет грудное дитя, не может такое быть. Но он посмотрел наши дни и говорит, может, но если и она забудет, я
не забуду. Хотя ты отступил. И вы представляете, проходит время, и пророки, которые пошли уже после Осии, так полюбили это место и это отношение, как Бог относится к отступникам, как Бог исполнен любовью даже к самым падшим грешникам. И Иеремия говорит в 3 главе такие слова. Книга Иеремии, 3 глава. Книга Иеремии, 3 глава, 14 стих. «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами». Немножечко остановка на каждом слове. Каждое слово не случайно имеет глубочайший смысл. «Возвратитесь, отступники». Или я что-то не так сказал? Возвратитесь, дети. На первом месте какое слово? Дети. Вот таков наш Бог. И помыслишь, кто же Он? А имя Ему – любовь. Он не может по-другому поступить, невзирая на твое отступление, невзирая, что ты отступник, ты сын. Ты дочь. И Божья любовь просто взывает. И 9 глава притч говорит, послала слух с возвышенностей городских провозгласить. Идите неразумному, скудоумному, идите в дом мой. Ешьте хлеб, пейте вино, мною растворенное. У меня изобилие. И когда блудный сын возвращается домой, то не назвал отец его блудным. А как назвал? Сын мой пропадал и нашелся. Будем веселиться. Откуда у тебя эти чувства? По-другому он не может. Он отец, имя ему любовь. И поэтому через пророка Иеремию он взывает тоже те же самые: «Обратитесь ко мне, дети-отступники, ибо я сочетался с вами». Но 13 стих: «С каким условием? Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа». Вы представляете, какая уплата? Какие штрафные санкции? Ты можешь заплатить за всю боль, за все недоспанные ночи, за все расточение имущества, которое дал тебе Бог, молодость, красоту, здоровье, и все оставлено где-то в притонах, и у тебя но у тебя сердце бьется в грудях, и ты не лишний в Царстве Божьем. И любовь Божья взывает и к тебе: признай только вину твою. Вы представляете? И вот пророк с какой радостью слышит два голоса, 21 стих, пророк слышит два голоса, голос Божий и голос отступников. Что же он слышит? 21 стих, глас слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Все-таки пророки видят наперед, видят дальше и слышат, как Израиль, отступник, плачет. Как плачет у этих корыт, как плачет у этих местов отступничества, и как называет Бога своим Богом. И дальше, 22 стих. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность», взывает милость Господня. И вот второй голос слышит Иеремия: «Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш». Вы знаете, просто моя обязанность сделать маленькую остановку. Вы знаете, если я сегодня буду проповедовать вам о Иисусе Христе, как Он должен был въезжать в Иерусалим, о 9 главе Захарии, о 11 главе, как Его продавали, за сколько серебряников, как на ослице, как в точности исполнилось это послание, это пророчество, да, это будет так. Но сейчас более важная тема. Христос никогда уже не будет въезжать на осленке. Его уже никогда не продадут за 30 серебряников. Вы знаете, буду цитировать вам 5 главу 2 стих. «Михея, ты Вифлеем, Ефрафа, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя». Это цитировали фарисеи, книжники, когда только пришли волхвы, маги, чародеи с востока. И где должно родиться Христос? Они знали. Но я хочу сказать вам, Он никогда уже не явится в Вифлееме. Он никогда не придет человеком. Но на основании Священного Писания он явится на одной из гор, называется Елеонская, и эта гора раздвоится. И вы знаете, для чего он явится? Он явится для того, чтобы принять еще одного сына, который 2000 лет уже в отдалении от отца. А отец так скорбит о нем. И этот сын зовется Израиль. И этот сын старший. А ты, церковь, благодать младшая. Ты просто уверовавший из язычников. И ты никогда не в состоянии, не сможешь быть старшей. Таков закон Божий. Ты привился корню не своему. Ты привился к ветке. И о тебе сказано конкретно: не гордись, а бойся. Однажды один человек мне сегодня рассказал, и когда мне сказали: ты позволял ли пророкам говорить самим о себе, я обиделся, как он может, у него было тогда богословское звание, ну, служение, и вдруг такой вопрос детский задают. Но вот прошли, говорит, 20 лет где-то прошло, и говорит: как я покаялся, почему я не обратил внимания на те слова, что говорили еще мне в молодости, позволял ли ты пророкам самим говорить за себя. И говорит: сейчас я прочитываю пророческие слова и оцениваю абсолютно по-другому. И смотрю по-другому, читаю по-другому, смотрю, оказывается, еврейский народ никогда не был отторгнут, не был отвергнут. Многие отломились, но остаток всегда во все времена он охранялся. И говорит: я вспоминаю притчу о блудном сыне, как мы ее называем, и вот вижу, говорит, в меньшем брате это язычников, которые пришли в отчий дом, и я вспоминаю, говорит, нашу первую еврейскую конференцию, когда церковь была из евреев, и когда вопрос стоял о принятии меньшего брата в церковь. Были дебаты, были разногласия, были согласия, были, но все-таки мы приняли решение, чтобы меньшего брата язычников принять наравне в церковь. И вы знаете, на этом первом конгрессе, как мы зовем, ну не съезде, как мы назовем, но так оно и было принято решение, язычников приняли в церковь. Но вы знаете, что сделал меньший брат? А меньший брат в знак благодарности, что старший брат принял его в церковь, в знак благодарности за 2000 лет сделал 10 крестовых походов и 20 холокостов. И с именем Иисуса Христа. Вот почему дрожь по телу идет у каждого еврея, когда свидетельствуешь об Иисусе Христе. О каком? Тот, который, назовите все концлагеря, год Митунс, с нами Бог, врата в небо, с именем Иисуса. Ватикан жертвует ужасные миллионы, 70 лет, 80 тому назад, для уничтожения евреев, с именем Иисуса, с молитвой в храмах. Куда эти факты деть? Но все-таки я не об этом хочу сегодня заострить внимание. Я хочу сказать о настоящей церкви, которая никогда не была отступницей, у которой всегда были открыты духовные глаза на любое, что делалось на земле, и которая всегда имела правильное отношение. И вот 12 глава Захарии. Что же Захария говорит? А он говорит: а на дом Давида, 10 стих, а на дом Давида и жители Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает о единородном сыне, и скорбеть, как скорбеть о первенце. В тот день поднимется великий плач. Я уже закрываю Библию. Некоторые места я буду приводить просто из памяти и приходить к нашим дням реально. Бог доверил нам священство. Бог доверил нам служение. Нам дано называться и быть детьми Божьими. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. А сейчас при свете Слова Божьего давайте расценим, как мы любим. Да подожди, не спеши целое государство любить, и даже целый Израиль. Вопрос стоит собственного сына и собственную дочь. И на первом собрании я приводил пример, как однажды у одного служителя дети отошли в мир, и он просто со скорбью обращался к Богу: почему так? Вот я с детства служил тебе, вот моя жизнь перед тобой. И Бог обличал его и говорил, что ты их не любишь. Я, говорит, вступил в спор с Богом, сказал: как понимать?
Но, говорит, я сдался и сказал: Господи, тогда научи меня и дай мне эту любовь. И, говорит, не пришлось долго ждать. Когда я взмолился, Бог дал такую любовь к моим детям, отступившим, опозорившим меня. Я просто не мог без них. Я начал молиться: Господи, дай встречу. И не пришлось долго ждать. За короткое время обращаются дети. Сейчас один из них пастор церкви на Северном Кавказе. Это не быль, не притча, это наши дни. И я, говорит, тогда проникся этой любовью. Как полюбить? А Бог нас полюбил как? Когда мы были еще грешники. Но даже тогда, когда принял любовь Божью, и мы изменяем Его и отходим, даже и тогда, когда мы неверны, а Он остается верный, ибо себя отречься не может. Разве не слава нашему Господу? И пока сердце бьется в груди, никогда не поздно вернуться в отчий дом. Однажды задал я вопрос: какое преимущество у блудного сына перед остальными друзьями своими? У них даже лучшее положение, чем у него, у свиного корыта. А преимущество есть. Преимущество то, что ему не надо было спрашивать дорогу до отчего дома. Он ее знал. Ему не надо было спрашивать, как выглядит его отец, какая речь у отца. Ему не надо было спрашивать, только решение и на расстоянии встреча. Слава Господу, дорогой брат и сестра, может быть, еще в церкви не знает, что ты отступник, ты отступница, а Бог это знает. И сегодня это слово посылает не для того, чтобы упрекнуть тебя. Бог не желает смерти грешника. Бог говорит: возвратись в лоно церкви. Стань верным мужем, верным отцом. Ты так необходим семье и церкви. Ты так необходим Вышнему Иерусалиму. За тебя заплачена плата. Даже тогда ты отошел, за тебя заплачено. Дьявол говорит: уже все. Пока сердце бьется в груди, почувствуй, бьется. Еще не все. Иди в отчий дом. Тебя там любят. Тебя там ждут. Без упрека примут. И вот отношение священничества к отступникам. Мы сейчас будем приходить к молитве. Особенная миссия священникам Нового Завета предстоит в кромешные дни тьмы, когда перед приходом Иисуса Христа, перед рассветом сгущается тьма, и ничего не видно, кромешная тьма. Таков будет этот день перед приходом Иисуса Христа. Отступничество, клятва, обман, воровство, прелюбодейство крайне распространятся. Тьма, как перед потопом, сгустится. Но мы не о тьме проповедуем. Мы проповедуем о том, как пророк Даниил сказал: святые усилятся и будут действовать, и многих обратят. Аллилуйя! Вот о чем мы говорим. Мы говорим о том, что истинная Церковь Божья пройдет весь этот мрак тьмы, но она сама будет сиять, сама будет светом и привлечет многих, и многие пойдут. И вот тебе Бог доверяет уникальное служение священника. А если ты далеко от отчего дома, сегодня прекрасная возможность обратиться в отчий дом. Ты будешь принят без упреков. Господь любит тебя. Аминь. Приглашаю к молитве. Отец Небесный, было много сказано слов, но Ты говоришь больше в рассуждениях, в размышлениях. Мы рабы Твои и исполняем волю Твою, Господи. И мы не прибегаем ни к хитрости, не искажаем слова Твоего. Когда приводят те или другие примеры, мы просим прощения у Тебя, что задерживаем, Господи, время от проповеди Благой Вести. Но Ты приводил примеры, и мы приводим реальные примеры. Но наша цель – исполнить волю Твою. Есть один горый миссионер, которого миссия разоблачена, его миссия – украсть, убить и погубить, и ты ему тоже дашь награду, но только в аду, в озере горящим огнем и серою. Он это заслужил, он достойный этого. Но есть и другая миссия. Ты доверил церкви собирать сосуды, порою такие грязные, но мы дети Твои, рабы Твои, мы исполняем волю Твою, и мы надальше желаем без упреков. Что дают, то будем нести. Кто приходит в церковь, за того будем молиться. молиться, потому что Ты доверил нам это служение, Ты доверил нам это могущество снисходить невежествующим, заблудшим. Ты дал, Господи, нам уникальную возможность любить ближнего, даже того, который самый падший грешник. О, слава Тебе, Господи, за это! Но сейчас на руках молитвы приношу тех, кто в сердце своем уже шепчет Тебе: Господи, я себя нашел в числе отступников. Дай ему силу сегодня вернуться в отчий дом, почувствовать прикосновение Твоей любви. Ты знаешь, Господи, тех священников, у которых уже опустились руки за сына, за дочь, за мужа, за жену. А может быть, этот горе-миссионер уже сказал: ничего не выйдет. Сегодня дай почувствовать прилив новых сил, чтобы во имя Иисуса они наступали на всякую силу вражью. И еще при жизни своей увидели огромную победу, силу служения священников Нового Завета. Сегодня расскажем. Мы, Господи, посетили эту церковь и опять оставим, не знаю на сколько лет, но Ты, Господи, не посетил эту церковь. Ты здесь вчера и сегодня и будешь вовеки. Ты днем и ночью здесь. Ты, Господи, там, где два или три собираются во имя Твое, Ты посреди их. И Ты, я знаю, не оставляешь церковь благодать и благословишь ее на дальше. И будет прекрасное отношение между священниками и отступниками. И даже многие отступники, обратившись, станут Твоими избранными сосудами для Царства Твоего. Слава Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.